Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 570-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем бухгалтерских и связанных с учетом мы переходим к теме несколько более персоналистской и приключенческой. О ком же мы, Думнин, поговорим сегодня?
В детстве, да и сейчас тоже, благо жить я перебрался обратно сюда.
Да.
Я нередко проходил по улице Миклуха-Маклая.
Ага.
Улица большая, длинная, на ней много чего интересного стоит. Например, Университет дружбы народов.
Ага.
Вот, а также Геологический университет, Университет биохимии.
Большой Ашан.
Да, Ашан, да, есть такое, да. Вот, много чего стоит, замечательная улица, и с детства меня интересовало, что за странное какого-то Миклуха-Маклая, это вообще что?
Да, кто это?
Да, а это был Николай Николаевич Миклуха-Маклай. Замечательный ученый, путешественник, антрополог и этнограф. Наверное, едва ли не первый из таких вот true этнографов у нас в России.
Да. Чем-то на фотке на Дробышевского похож. Только Дробышевскому не говори.
Видимо, работа биологами и антропологами, она как-то влияет. Как вот в Вархаммере там всякие магии, в зависимости от того, какая у них школа мысли, приобретают характерный внешний вид. Вот, видимо, и в науке иногда.
Да, антропологи тоже приобретают характерный внешний вид.
Пионер изучения Новой Гвинеи. Вот. И фигура в тамошней народной мифологии в том числе.
О, да. Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к обозначенному Миклуха-Маклаю, давай, думаю, напомним про твое выступление.
Да, потому что в этот раз крупно повезло обитателям Санкт-Петербурга.
Ага.
Потому что с очень успешной лекцией, которую летом в Москве я дал по истории США от революции до начала 20 века, я отправляюсь 5 октября в северную столицу в 7 часов вечера. В уже известном арт-холле пройдет эта лекция, и, соответственно, после этого я тоже останусь на посиделке, потому что я улетаю только утром. Вот, так что приходите, будет интересно узнать про банды Нью-Йорка, причины и ход гражданской войны, так называемую позолоченную эпоху, вот, и фундамент под американской экспансии 20 века. Билеты на mediummoda.ru. Приходите, буду рад всем обитателям Питера.
Да, да, будет крайне интересно. Ну а теперь давайте, наверное, действительно перейдем к Миклуха-Маклаю. К нашему.
Да, значит, сам Миклуха-Маклай утверждал, что происходит от стародубских казаков, это в Брянской области сейчас стоял полк казачий. Вот. И там служил его прапрадед Степан Миклуха, лихой казак. Правда, в этой биографии там очень много всякой путаницы, включая про этих самых предков. Но достоверно известно, что предков вплоть до, собственно, Николая Николаевича звали просто Миклухами. Вот. Почему он сам носит двойную фамилию? Ну, первую версию можно выдумать, что у него мама была по фамилии Маклай.
Ага.
Вот, и он взял двойную. На самом деле нет. Мама у него носила немецкую фамилию, при том, что, вообще говоря, она была полька.
Ага.
Да, наполовину. Вот, и имела, кстати, на него большое влияние. И тут как бы есть ряд вариантов. Во-первых, для поляков и таких вот белорусов из тех, что поблагородней, характерны двойные фамилии. Всякие Брешко-Брешковские, Советский этот военачальник Убаревич, он был вообще Убаревич-Губаревич. Просто он из-за того, что очень длинный, в армии не любят длиннющие фамилии, особенно в советской, поэтому он это подсократил. Всякие там прочие товарищи, это как бы польское влияние через маму. С другой стороны, у них была какая-то там легенда, что якобы сама фамилия Миклуха, она происходит внезапно от шотландского наемника Майкла Маклая, который попал, будучи... Ну, действительно, шотландцев было много абсолютно в любой армии там 17 века.
Наемников, да.
Кому-то жрать было нечего, кому-то на родине грозились повесить. Короче, много чего было. Он, например, пехоту Густава Адольфа в 30-летней войне кто водил в бой?
На кто?
Александр Лесли, по фамилии понятно кто. Да, короче, их там был Дазани. У нас в России тоже всяких шотландцев, как
да,
нерезных собак.
Да, везде были.
У нас вон Брюсова Слобода в центре, и на ней шотландская церковь стоит до сих пор. Все окрестная англиканская пресвитерианская паства там тусуется. Вот, и в принципе в этом нет ничего невероятного, и типа Маклай превратилась в Миклуха, и вот. Так что, видимо, Николай Николаевич, не хотевший называться такой странного вида фамилии, решил припомнить типа изначальную якобы называться Маклаем. А как бы потом, чтобы не путать людей, которые его знали под изначальной фамилией, он себя стал именовать Миклуха Маклаем. Чтобы было, с одной стороны, и понятно, и более благозвучно. Как-то так. В этом, в принципе, отражается его характерная вот эта вот странность характера. Он, с одной стороны, был человек... исключительно преданный науке, работе, всяким там высоким мыслям. С другой, у него периодически какие-то такие очень мелкие, какие-то чуть ли не истерические такие черты проскакивали. Да, он был такой человек.
Своеобразный.
Трудноватый, да, скажем так. Вот, короче говоря, он в России у нас поучился в разных местах, включая университет, вот, и там он был вольнослушателем, это такой был способ проскочить без формальных требований по среднему образованию в гимназии. У него бывали всякие проблемы с властями, потому что студенты тогда бузили, были 60-е годы. Вот, реформы Александра, все аппетит приходит во время еды, поэтому студенты регулярно устраивали всякие там демонстрации слэш пьяные гулянки, за это их гоняли, так что Миклуха как бы решил, что не подходит ему это. Сам он, в принципе, утверждал, что там якобы выгнали, и тут трудно сказать, выгнали или нет. Формально вольнослушателя именно выгнать было нельзя, потому что он не студент. Но факт то, что его репетитор, поляк Миклашевский, посоветовал ему отправляться в старейший университет современной Германии. Гейдельбергский. Да, и, соответственно, туда он и отправился, выправив себе паспорт, типа того, что он там болеет в нашем климате, ему надо ехать куда-то там лечиться. Вот он, собственно, поехал туда и учился там. Изучал там естественные науки, в итоге остановился на медицине и поучился сразу в нескольких университетах после, ну, последовательно. Закончил он в итоге Йенский университет в Йене. Потому что там на тот момент он считался самым передовым в смысле антропологии и дарвинизма, который только-только, так сказать, был наконец признан не бредом сивой кобылы, Вот, когда на Дарвина рисовали карикатуры, где, значит, он там мохнатый сидит с обезьяной.
Да.
И чего-то там ей втирает, видимо.
Да, обезьяна слушает внимательно.
Да, или и прочее другое, где, значит, Дарвин в облике гориллы и прочие дела. Факт тот, что он как бы преисполнился уважения к Дарвину, к его последователям, и принял решение, что будет на них равняться. Дарвин, как известно, совершил замечательное путешествие на корабле «Бигль». Вот. И, возможно, поэтому Маклай решил тоже уподобиться ему. Еще один интересный момент. Когда он учился, он пытался там в тогдашнем Тиндере встречаться с девицами.
А что тогда было за Тиндер?
А специальные газеты были, где типа писали, что там девица такая-то, хочет познакомиться, там свайпаешь вправо газету или как-то так.
Да.
И он с несколькими там общался. В итоге он даже с одной девушкой, которая была тяжело больна и умирала, имел что-то вроде отношений, и она поэтому завещала ему свой череп.
Нормально.
Нет, ты подожди, нормально. И он, знаешь, что с ним сделал?
Чашку из него сделал.
Нет, зачем чашку? Настольную лампу.
Своеобразно, своеобразно.
Да, ну вы поняли, у нас все как обычно, там, серого черепа.
Да, да. Полный Вархаммер.
Угу. Научным руководителем Миклуха Маклая был замечательный антрополог Эрнст Геккель. Про пятикантропов, я думаю, все слышали.
Был такой, да.
Это он придумал слово.
Угу.
Да, он и изучал. Соответственно, у Геккеля он как бы учился и стажировался в качестве помощника бесплатного, но зато как бы у очень серьезного ученого он с ним поездил по Средиземному морю и Атлантике, по островам там, по всяким, по Канарам, на Мадейре побывали, и они там изучали губок, рыб, мозг там всякий их изучали и так далее. Соответственно, по возвращении обратно Маклай уже почувствовал себя серьезным ученым и понял, что его решение не сдавать формальный экзамен по медицине, чтобы получить лицензию, было правильным. Врачом он быть не хотел. То есть лечить как бы страждущих он не отказывался никогда, но именно заниматься медициной как профессией он не желал. Вместо этого продолжал работать с Геккелем, писал всякие статьи, которые содержали всякие смелые гипотезы. Они, правда, оказались ерундой в конечном итоге, но тогда этого было, конечно, нельзя знать.
Да. Ну, тогда, я так думаю, это было модно, молодежно, все этим занимались.
Слушайте, если так посмотреть, то и теория самого Дарвина-то... Сейчас современная теория эволюции, от нее что? Изменчивость видов, естественный отбор. Вот. А остальные постулаты Дарвина, они просто основывались на тогдашних представлениях, и сейчас они, ну, как бы наивны. Он же не знал ни генетики там за ее полным отсутствием, вот, ни прочего такого. Он базировался на существовавшей тогда массиве знаний, поэтому, да, сейчас у нас массив гораздо больший. И мы поэтому то, что бесспорно взяли, остальное оставили. И в своих странствиях под руководством Геккеля и коллег он наконец решил отправиться в самостоятельное путешествие, на сей раз в район Суэца, чтобы изучать там фауну Красного моря. Потому что она была тогда практически не изученной.
Угу.
Ну, а Суэцкий канал только что построили. А иначе в Красное море, чтобы добраться, это надо было либо перейти пешком через пустыню, Яко-Моисей, либо объезжать через Индийский океан. Это очень уж, знаете, далеко,
долго,
чтобы заплыть в это самое изолированное узкое Красное море. А тут появился канал. Плюс ко всему, у Маклая было то соображение, что с появлением канала он опасался того, что из Средиземного моря в Красное поналезет всякая живность, и спешил посмотреть, чего там такое, пока не поналезло. Тут он тоже малость промахнулся. Это из Красного моря поналезла живность средиземная. А не наоборот. Для средиземной живности в Красном море жарковато. Но ввиду того, что восток Средиземного моря, ввиду происходящего изменений климата, теплее, туда как раз лезет всякая красноморская, доселе эндемичная для него и Индийского океана живность. Даже до Черного моря отдельные добираются. В этой экспедиции он впервые подцепил малярию. Которая потом его всю жизнь мучила и осложняла ему дальнейшее существование. Потому что тогда про хинин уже, в принципе, было известно, что он помогает. Но что вызывает малярию, как, чего, почему, как ее вывести полностью, это все было малоизвестно. Поэтому он так и представлял собой ходячий резервуар заразы этой. Хорошо, у тебя она передается только через укусы комаров, анофелесов, а не, допустим, воздушно-капельным путем. То мы, наверное, все вымерли уже. Короче говоря, в этой экспедиции сложился также его характер. Он очень любил заниматься наблюдениями в одиночку и преодолевать очень тяжелые условия. Жара, духота, песчаные бури, малярия. Вот, и прочие дела. То есть, вот это вот, собственно, его стало стилем в дальнейшем. А, вернувшись в Россию, он обнаружил, что у его семьи наконец появилось какое-то бабло. Дело в том, что его матушка, Беккер Микуха, вот, она имела акции корпорации «Самолет».
«Самолет»?
Да, знаешь, что она делала, эта корпорация?
Делала самолеты?
Не, она делала пароходы. Просто слово «самолет» появилось раньше, чем, собственно, самолеты, и так называли быстроходные пароходы.
Пароходы?
Да, почему-то.
Интересно.
А вот, и они в итоге поперли пароходы-то эти и пошли кое-какие деньги. Собственно, на эти деньги в следующие годы Маклай занимался своей работой. Вот, и он познакомился с видными на севере российскими учеными, привез им свои всякие работы и коллекции образцов, которые он понабрал, пока там был на морях, на всяких островах. И стал писать ряд работ, для завершения которых отправился обратно в Йенский университет. Кстати, в этом самом университете он пронюхал, что тут неподалеку околачивается Тургенев с Полиной, Виардо. Вот, и подружился с ним. Ездил к нему периодически тусоваться с великим писателем. Побывал и в Лондоне, и сумел таки познакомиться с знаменитым Томасом Гексли, который вообще-то Хаксли. Вот. Знаменит он двумя вещами. Во-первых, тем, что он дедушка Олдоса Хаксли, который дивный новый мир. А во-вторых, погонял он дарвиновский бульдог. Потому что он был одним из первых и наиболее верных последователей Дарвина, который очень хорошо его дополнял. Мы как-нибудь про Дарвина и вообще теорию эволюции поговорим отдельно, но тут я скажу только то, что Дарвин сам был человек такой достаточно мягкий и кабинетный. Вот, и шквал критики и обвинений в идиотизме, богохульстве и черти чем его мог запросто сломать. Но при нем был Гексли, такой мордастый с мохнатыми бакенбардами мужик, который как раз за словом в карман не лез, всех посылал в том же направлении и защищал Дарвина. Так что он был тоже рад видеть Маклая, как уже известного биолога, классификатора, теоретика и так далее. И, наконец, добравшись до дома, сделав все свои дела в Европе, он решил отправиться в совсем южные края, на Новую Гвинею. Сейчас, вот, если бы я хотел попасть на Новую Гвинею, что бы я сделал?
Сел на самолет и поехал бы.
Сел на самолет и прилетел, да. Прямо туда, в столицу Папуа Новой Гвинеи. Дальше я был волен там взять машину и уехать куда мне надо. Тогда, увы, ах, нельзя было ни на чем доехать, потому что Восточная Новая Гвинея была совершенно не колонизирована и даже плохо известной вообще. Ее карты были такие относительно приблизительные. И было толком неизвестно, кто там сидит, чего он делает, чего ему надо и так далее. А тут как раз в Юго-Восточную Азию отправлялся у нас корабль. Паровой корвет. Ну, такой, знаете, парусно-паровой, характерный для второй половины 19 века корабль. Вот помните, как в книжке про капитана Немо был такой фрегат Авраам Линкольн, на котором предполагалось ловить морское чудовище. Вот такой примерно. Этот корабль должен был отправляться в голландскую Ост-Индию, что было близко, но все-таки недостаточно близко. Опять же, если бы я сейчас оказался в Джакарте, куда, ну, тогда Батавия называлась, куда отправлялся корабль первоначально, то я бы, опять же, сел на самолет и полетел спокойно. А тогда вариант был один, это найти какой-то корабль за какие-то деньги, который поплывет неизвестно куда, где-то тебя высадит, это все не вариант. Так что ему пришлось развить бурную деятельность, он много обивал пороги, собирал деньги из своей мамы, чего-то пытался выколотить. Вот, мама ему сказала, что денег нет, но удержитесь. И в итоге он дошел до великой княгини Елены Павловны, которая вообще врожденная Фредерика Шарлотта Мария Вюртембергская. Фредерике Шарлотте Марии это ей было скучно сидеть. Она занималась тем, что финансировала всякие
изящные
искусства, занятия наукой, короче, всякие хорошие с этой точки зрения дела. Вот, и она накапала на мозги адмиралтейству, чтобы корабль завез Маклая по назначению, а не просто его высадила в Индонезии. В российском, русском, видите, географическом обществе, где Маклай в 70-м году выступил со своей программой, многие вообще считали, что это дурость, потому что общество-то русское, а не просто географическое. Нахрена нам это какая-то там Новая Гвинея, где она вообще и где мы? Исследовать русскому географу надо что?
Россию, очевидно ж.
Да, всякие там Тянь-Шань ехать и Маньчжурию присматривать, где чего плохо лежит, на север, за полярный круг, острова там всякие искать, Дальний Восток обшаривать и вообще заниматься чем-то полезным. А не Новая Гвинея какая-то. Но благодаря протекции и уважению, которое Маклай уже имел, ему все-таки удалось все организовать и отправиться под благословение семейства Романовых. Вот, они пошли по Атлантике, заехали в эту самую Бразилию, где Миклуха Маклай осматривал негров и фотографировал их анфас профиль. Вот, чтобы, так сказать, изучать. Побывали в Южной Америке, где индейцы еще тогда жили. Вот, и добрались в том числе до острова Пасхи. Посмотрели там на всякое. Вот, и в итоге он Там тоже понабрал всяких артефактов, табличек каких-то там резных с письменами. До сих пор не расшифрованы. Побывали на Самоа, вот, где он изучал сексуальные обычаи местного населения.
Mm-hmm.
И завербовал там по дороге себе двух слуг, чтобы они там ему варили чай и все такое прочее. И строили дом, пока он занимается научной работой. Швед Ольсен в текстах Маклая, он записал Ульсен. И какого-то парнишку-островитянина с Ниуэ, вот, полинезийца, которого он называл просто Бой, так сказать, мальчик.
Да.
Как бы, типа нигер, как бы. А вот, короче говоря, в компании с этими слугами они добрались до северо-востока Новой Гвинеи и там сумели высадить Маклая. Папуасы сразу объявились к кораблю, принесли там всякие подарки, включая двух связанных по всем лапам поросят, которые верещали дурными глазами. Их он оставил к корабельной команде. Вот. А сам, сгрузив всякие припасы, у него был рис, были бобы, ему надавали в том числе этих самых консервов, которые, правда, он за, так сказать, плавание успел абсолютно возненавидеть, и поэтому старался их не есть, все скармливал своим слугам или угощал ими папуасов. Также взял много всяких подарков, типа полосок красной материи, табаку и всякого такого. Зеркалец, топоров железных и всякого такого. Вот. И познакомился с папуасом, которого и до сих пор потомки живут и считаются очень уважаемыми людьми на Новой Гвинее за то, что их предок дружил с Маклаем. Вот. Это был бородатый такой здоровый дядя, судя по позднейшим изысканиям, бывший чем-то вроде шамана такого. Вот. Общительный его. Маклай называл Туй. И через него, в общем, он установил контакт с остальными. Корабль тем временем ушел, дав салют. Правда, папуасы от этого перепугались. Под пальбы все попадали на землю, потом друг друга ощупывали, не убило ли кого насмерть. Вот, и, значит, он стал жить в небольшой бухте, где выстроил себе при помощи слуг такой, как бы, домик с верандой из листьев, стволов, деревьев и всякого такого. На своих. Вокруг было несколько деревень. Бонгу, Гаренду, Билибили на одноименном островке небольшом. И кроме того, установили, кстати, при помощи моряков минное поле. Ну, на всякий случай.
Кто их прям минное поле? О.
Ну, просто закопали несколько зарядов взрывчатки, которые можно было детонировать при необходимости, чтобы отпугивать пришедших за тобой людоедов.
Класс.
Да, но это не понадобилось. У него, кроме того, было довольно много оружия. Двустволка, револьверы, ружье револьверное. Вот, они тогда еще были распространены. Вот, и так что он чувствовал себя вполне себе. Общался дальше с этим самым Туем, который приводил и других туземцев, которые, правда, всегда приближались очень осторожно и так побаивались Маклая. Маклай стал учиться говорить с ними. Единственное, что оказалось, что это не так-то просто. То есть он, например, вспоминал, что дни проходят, а мое изучение туземного языка продвигается очень туго вперед. Самые употребительные слова остаются неизвестными. Я не могу придумать, как бы узнать их. Я даже не знаю, как по-папуасски такие слова «да», «нет», «дурно», «хочу», «холодно», «отец», «мать». Просто смешно, но что я не могу добиться и узнать, это остается фактом. Начинаешь спрашивать, объяснять, не понимают или не хотят понять. Все, на что нельзя указать пальцем, остается неизвестным, если только не узнаешь случайно то или другое слово. Между другими словами, узнанными оттуда, я который пришел отдохнуть в Гарагасе, возвращаясь оттуда, я узнал совершенно случайно название звезды – Нири. Оригинально то, что вас называют солнце не просто Синга, Синг-Нири, луну – Карам-Нири, то есть звезда солнца, звезда луна. Он показывал им зеркала и давал им всякие инструменты жилет, потому что они там пребывали в неолите еще. И они обнаружили, что битым стеклом удобно бриться. И стали делать себе всякие затейливо выбритые бороды и усы. И это показалось им гораздо лучше, чем пользоваться кусочками обломанных раковин для того, чтобы бриться. Он установил, что у них в ходу всякие сложные прически, которые взбивают на голове в такой как бы в копну, вот, чтобы они не были прижатыми, как обычно, к голове, и украшают всякими там перьями и ветками. Изучал их быт. У папуасов нет обычая здороваться или прощаться между близкими соседями, они делают это только в экстренных случаях. Туи, бывавшие в Гарагасе чаще других туземцев, приходят и уходят, не говоря ни слова и не делая никакого жеста. Я не ошибся, две партии туземцев, человек около 20, приходили ко мне. Так я желал от них отделаться поскорее, то промолчал почти все время, не переставая наблюдать за моими гостями, расположившимися вокруг моего кресла. Я не открыл пока у папуасов какой-нибудь любимой позы. Они часто меняют свое положение, то сидят на корточках, то, опускаясь на колени, сидят на своих икрах, то, почти не изменяя этого положения, раздвигают ноги так, что их ступни приходят по обеим сторонам ягодиц. Ульсон принес свою гармонику и стал играть. В первых звуках папуасы вскочили все разом и отодвинулись назад. Через некоторое время некоторые из них стали нерешительно подходить. В общем, музыка, раздиравшая мне уши, очень понравилось гостям, они выражали свое изумление и одобрение легким свистом и покачиванием из стороны в сторону. Чтобы отделаться от гостей, я раздал каждому по полоске красной материи, которую они повязали себе голову. Вот скоро 6 недель, как я познакомился с папуасами, они еще не видели у меня никакого оружия. Дома оно, разумеется, есть, но даже уходя в лес, я редко беру с собой револьвер. Отправляясь же в туземные деревни, беру его положительно никогда. Эта безоружность кажется туземцам весьма странной. Они уже не раз старались создать, не имею ли я в доме копья, лука или стрелы, предлагали даже взять у них. Пришло еще несколько жителей Бонгу, среди них находился человек низкого роста с диким и робким выражением лица. Так как он не решался подойти ко мне, то я сам подошел к нему. Он хотел было бежать, но был остановлен другими. Посмотрев на меня, он долго смеялся, затем стал прыгать, стоя на месте. Очевидно, вид первого белого человека привел его в такое странное состояние. Люди из Бонгу постарались объяснить мне, что этот человек пришел из очень далекой деревни, лежащей в горах и называемой Марагум. Он явился с целью посмотреть на меня и мой дом.
Класс.
Да. Он стал ходить в том числе сам в гости к ним, потому что выменивал у них всякую еду. Всякие растения, типа ямса, которые они ели, кокосы и тому подобное. По обыкновению предупредил о своем приближении громким свистом, чтобы дать женщинам время попрятаться. На меня эта деревня всегда производит приятное впечатление. Так в ней все чисто, зелено, уютно, людей немного. Они не кричат и не производят разных шумных демонстраций при моем появлении, как прежде. Да. Женщины и дети от него прятались постоянно. Считали, что он может их там похитить или съесть. Да. Он, например,
натурально, черт какой-то. Да.
Просил, да, их дать ему посмотреть папуасенка, которого принесли. Но они забеспокоились, что-то ему сказали. Он тут же кинулся бежать со всех ног. Видимо, решили, что он его съест.
Сейчас, говорит, сейчас тебя дяденька заберет. Вот этот, да, вот.
белый, вот непонятный приехавший полудух какой-то. Мальчишка этот, которого они завербовали, сильно захворал. Они вообще там все заболели малярией хором. И большую часть времени Маклай вообще жалел, что потащил с собой эту прислугу. Потому что прислугой пришлось работать ему. Помимо научной работы. Мало того, что самого себя обслуживает, так еще и лежащих больных помощников. Швед Ольсон оказался, во-первых, большим любителем бездельничать. Прикидываться больным и слабым. А во-вторых, большим говоруном, чего Маклай не любил. Он любил в тишине работать. И в обществе не нуждался. А этому шведу, видимо, наоборот, было скучно. Он в итоге начал разговаривать сам с собой, чем Маклая просто бесил. Бой помер, несмотря на то, что Маклай пытался чем-то там его лечить, но чего он помер, было непонятно. То, что он был болен и помирает, на папуасов произвело плохое впечатление, и Туй этот говорил, что, значит, как помрутся слуги, придут люди из Бонгу и Гумбу, придут и убьют Маклая, показывал пальцами, как мне проколят копьем шею, грудь и живот, и печально приговаривал: «О, Маклай, о, Маклай». Добрые, в общем, там люди живут.
Да.
Факт то, что бой этот действительно помер, они его ночью по-тихому утопили в море, труп, вот, чтобы не оставлять его так, потому что там остров-то коралловый,
угу.
И начнешь копать, а там уже все, основание, сверху только песочек.
Угу.
И придут собаки туземные, его раскопают и съедят. Вот они решили его просто утопить, нагрузив камнями, как это делается, в море. Оказалось, что в буквально соседних деревнях какие-то совершенно взаимопонятные диалекты.
Вот так
надо. Да. Что было подтверждено дальнейшим изучением. Вот. Он стал изучать, как они вообще в быту обходятся. У них, например, были столовые приборы, типа ножиков и ложек. Костяных или из бамбука. Вот. Всякие костяные шила, иглы, инструменты для всякого выскребывания и вычерпывания. Вот. И в том числе специальные такие, вроде спиц у нас, которыми плести всякое украшение. Странно, что они не плетут циновок. Не знаю, чему приписать это обстоятельство. Отсутствие ли надобности в циновках или недостатку терпения. Корзины, сплетенные из кокосовых листьев, чрезвычайно схожи с полинезийскими. Туземцы их очень берегут. Правда, при примитивных инструментах из камней и костей каждая работа не очень легка. Все украшения им приходится сделать камнем, обточенным в виде топора. Костями, также обточенными осколками раковин или кремнем. И можно только удивляться, как с помощью таких первобытных инструментов они строят порядочные хижины и пироги, лишенные иногда довольно красивого орнамента. Привезенная посуда мало-помалу исчезает, бьется. Почему он приходит заменять ее туземной? Небольшими табирами вместо блюд и половинками скорлуп кокосовых орехов, служащих мне тарелками. Да, пришлось, так сказать, привыкать. Хижины папуасов почти целиком состоят из крыши, имеют очень низкие стены и небольшие двери. Но вот как у вас полуземлянки, только это не полуземлянки. За ними не окон, они темны внутри. Единственная мебель их состоит из нар. Кроме этих жилых частных хижин, в которых живут отдельные семьи, в деревьях встречаются еще другие постройки для общественных целей. Эти последние представляют большие сараеобразные здания, гораздо больше и выше остальных. Они обыкновенно не имеют передней и задней стены, а иногда и боковых. И состоят тогда из одной только высокой крыши, лежащей на столбах и доходящей почти до земли. Под этой крышей по одной стороне устроены нары для сидений или спанья. Здесь хранится посуда, размещенная разным образом под крышей для общественных праздников. Таких общественных домов, нечто вроде клубов, было в Бонгу 5 или 6, по одному почти на каждой площадке. Он описывает, что деревни были устроены такими квартальчиками. С расчищенные площадки, связанные тропинками, вот, на каждый квартальчик. А он как-то раз решил подшутить на ней, показав им огнеопасность спирта.
Угу.
Да, налил спирту на блюдечко и зажег его. Туземцы полуоткрыли рот и со свистом, втянув воздух, подняли брови и отступили шага на два. Я брызнул тогда горящий спирт из блюдечка, который положил гореть, на лестницу и на землю. Туземцы отскочили, боясь, что на них брызну огнем, и, казалось, были так поражены, что убрались немедленно. Но минут через 10 они показались снова, и на этот раз уже целой толпой. Гости оставались больше 2 часов, пришедшие знали о той горящей воде, и всем хотелось видеть ее. Когда я исполнил эту просьбу, эффект был неописуемый. Большинство бросилось бежать, прося меня не зажечь море. Да.
Да. Лисички взяли спички.
Да, море синее зажгли.
Да, к морю синему пошли, море синее зажгли.
Еще он лечил их от всяких ранений и промывал их карболовой водой в качестве антисептика. Делал всякие припарки, вскрывал гнойники, за счет чего приобрел славу волшебного целителя там какого-то. Я особенно тщательно обмыл и перевязал раны на ноге ребенка 5 лет, который был принесен отцом. Последний так расчувствовался, что, желая показать мне свою благодарность, снял с шеи ожерелье из раковины и хотел непременно надеть его на меня. Они там ели свиней, которых много было всяких в полудиком состоянии у них, и собак в таком же состоянии, которых тоже ели. Я передал свинину Улиссу, а сам принес собачье мясо, оставив ему половину. Она оказалась очень темным, волокнистым, но съедобным. Но гвинейская собака, вероятно, не так вкусна, как полинезийская, о чем свидетельствует Кук, находивший собачье мясо лучше свинины. Потом, правда, мясо самого Кука нашли лучше свинины. Пишет он о том, как трудно было выучиться языку, даже когда ты тыкаешь пальцем в предмет и говоришь, и тебе повторяют вроде то же самое. Но часто оказывается, что ты что-то не то понял совершенно, и они думают, что это на твоем языке оно так звучит. И пытаются выучить, думая, что это ты так говоришь. Кое-как удалось выяснить некоторые абстрактные слова, ну, например, «плохо», «борле». А хорошее ауе. И да. Вот. Поэтому он стал пользоваться как раз этими словами, чтобы объяснять, как бы, одобряет он или не одобряет то, что происходит. Его водили на разные массовые мероприятия, типа перов. Вот. Он вообще хотел посмотреть на обряд инициации с обрезанием, которое проводят мальчикам, с чего они считаются взрослыми и могут пировать тоже. Вот. Но конкретно на это ему посмотреть так и не дали. Опасались чего-то, видимо. Он заметил, как они возделывают землю. У них плантации, на которых они сажают всякое. Плюс кокосовые пальмы, из которых можно всякое собирать, оно само растет. Также он занимался антропологией. Сегодня был счастливый день для меня. Добыл 6 хорошо сохранившихся цельных черепов папуасов. И вот каким образом. Сразу говорю, нет, он не убил их и не отрубил головы. Он узнал случайно, что в Гумбу много черепов, и направился туда. Послышались голоса, что черепов больше нет, что русские забрали все. Это матросы, в смысле, приезжали, им что же интересно. Я остался при своем, настаивая, что они имеются, и показал еще раз на кусок табаку, 3 больших гвоздя и длинную полоску красного ситца. Это была назначенная мной плата за каждый череп. Скоро принесли 1 череп, немного погодя 2 других и еще 3. Очень жалею, что ни к одному черепу не была дана мне нижняя челюсть, которую туземцы здесь хранят у себя и нелегко с ней расстаются, она служит им памятью по умершим. Вот так. Куда я делся остальные умершие, я предлагаю даже не спрашивать. Ему пришлось также спасти этого самого Туя, его друга, от гибели.
Да?
Да. Я был занят около шлюпки, когда пришел в ППХ один из жителей Гаренду и объявил, что послан позвать меня Туем, на которого обрушилось дерево. Туй его рубил, и при падении сильно ранило Туя в голову. Теперь он лежит и умирает. Вот. И он, соответственно, принес там всякие ножницы хирургические, выстричь волосы вокруг запекшиеся раны, все там промыть, забинтовать. Потом этот Туи 5, наверное, чуть не убился нахрен. из-за того, что игнорировал абсолютно все советы Маклая о том, что с такой раной надо лежать в теньке и ничего не делать, пока не заживет. А он продолжал шляться, по жаре налетали мухи, заводились черви, гноилось, короче, делал все возможное, чтобы помирить. Низкая, увы, культура здравоохранения была.
Да уж.
Да, но, тем не менее, Туи выжил. Вот. Он делал ему всякие припарки, за что Туи был очень благодарен. Дарил ему всякую вареную рыбу, печеные бананы и прочее хорошее. Да, значит, и через некоторое время папуасы, к которым он по-прежнему ходил, предупредительно свистя, чтобы женщины попрятались, начали говорить, что это неправильно. Значит, что как бы нангели, то есть бабы, разбежались, но это плохо. Потому что это же Маклай, а он там обилен. То есть человек хороший. Вот, и тогда стали понемногу выходить женщины. Первая была жена этого самого Туя. Вот, и другие тоже пришли. И стали дарить ему всякие лакомства традиционные, типа сахарного тростника. И больше его в той деревне не боялись. Да, и другой раз, правда, его водили в другую деревню, и там решили подшутить над какой-то женщиной. Заслонили Маклая своими плечами. Ее вызвали с огорода. Вот, она выходит, они расступаются, а там Маклай. Она чуть-чуть... Еще удар не хватило такого.
Вот шутники. Издеваются.
Но они не стали и говорить, что он очень хороший и вообще пришел к ним делать им всякое добро. Также Маклай пишет: для дикарей женщины более необходимы, чем в нашем цивилизованном мире. У диких женщины более работают для мужчин, а у нас наоборот. С этим обстоятельством связано отсутствие незамужних женщин между дикими и значительное число старых дев у нас. Здесь каждая девушка знает, что будет иметь мужа. Все, я уезжаю к папуасам жить.
Класс. Да.
Я уже говорил, что плантации папуасов очень хорошо обработаны, и что круглые высокие клумбы состоят из тщательно измельченной земли. Это для дренажа, очевидно. Все, что это делается, весьма просто, с большим трудом, с помощью двух самых примитивных орудий. Простого заостренного кола, более 2 метров длины, ну, палка-копалка, очевидно, и узкой лопаты в 1 метр длины. Двое, трое или более мужчин становятся в ряд, и вместе разом втыкают свои колья, по возможности, глубже в землю. Потом тоже разом поднимают продолговатую глыбу земли, затем идут далее и выворачивают целые ряды таких глыб. Несколько человек также при помощи кольев разбивают эти глыбы на более мелкие. Ну, то есть, примерно как у нас, только с примитивным инструментарием. Мы для этого используем тяпки и грабли, а у них вот палки-копалки. Должен сказать, что палка-копалка вовсе не обязательно признак именно такой примитивной культуры. Индейцы майя, вплоть до прибытия европейцев, ничего другого не использовали.
Интересно.
При всех своих познаниях в математике и прочем. Ну, условия такие. Да. Значит, и его водили по деревням, вот, и расхваливали там Маклая, говорили, что он исцелил Туя, у него много всякого странного и волшебного в доме, и он столько всякого умеет, что страшно даже сказать. К Маклаю уже прибегали, как бы, чтобы привлечь на свою сторону в племенных конфликтах. Правда, конфликты эти, как, по крайней мере, пока Маклай там присутствовал, выглядели в основном как в каких-то комедиях. Значит, люди из Марагума, которыми его все пугали, якобы должны были напасть на деревню, и поэтому Маклай вооружился, там 2 револьвера, ружье и все остальное. Но оказалось, что вся эта тревога была пустяком. Женщины Бонгу, выйдя на работу далеко в поле, заметили на холмах несколько незнакомых вооруженных людей. Им показалось, что эти люди стараются окружить их. И некоторым из женщин почудило, что вооруженные люди направляются в их сторону. Они с криком бросились бежать. Те, которые были впереди, услыхали шаги бегущих за собой, думали, что за ними гонятся, стали еще больше кричать и направились к плантации, где работал несколько мужчин. Последние, увидав скоро, что все это была ложная тревога, стали бить своих жен, чтобы заставить их замолчать, но достигли, однако же, противного. Жены и дочери подняли такой гвалт, что вдалеке походящие люди Гумбу не могли более сомневаться, что люди Марагумана бьют и убивают жителей Гарин. Вот. И оказалось, что никакого нападения просто не было. Туземцы сами что-то сдули.
Сами напугались. Да,
да, сами себя перепугали. Да. Бывал он на пирах тех самых. Буам, сагу, приготовленный из саговой пальмы с наскобленным кокосовым орехом. Это действительно было очень вкусно. Затем меня угостили хорошо сваренным аяном, но это как ямс, который надо было есть сегодня с так называемым орлан. Но этот кислый соус имел такой острый запах, что я отказался от него. Скатертью служили банановые листья, посудой, то есть тарелками чарлем, скорлупы кокосовых орехов, вилками обточенные бамбуковые палочки и заостренные кости. А многие пускали в ход и свои гребни, ну, для волос. На папуасском языке вилка и гребень – синонимы.
Mm-hmm.
Да. Да, значит, и пока мужчины пировали в лесу, женщины и дети расположились в деревне и чистили аян. Туземцы резали мясо бамбуковыми ножами и своими костяными данганами, а затем очень искусно рвали его руками. Я не вернулся на площадку, где готовился наш обед. Несколько стариков принялись за приготовление кеу. Это такой местный наркотик. Кава-кава также известен.
Знакомое название кава-кава.
Ну да, это вот в океане и много где употребляют. Бетель, кстати, тоже ему предлагали, но он отказался, потому что я не раз пробовал и переборщил со звездкой. И заработал химический ожог языка.
Ой, какой кошмар.
Ну, так это ж надо по уму делать, а не так. Сначала погасить, извести надо тем самым орехом и все такое. Несколько раз в продолжении дня я замечал, что туземцы, обращаясь ко мне, называют меня Туй, а то я Маклай. На мое замечание, что я Маклай, а не Туй, один из туземцев объяснил мне, что я так заботился о Туе во время болезни, что я исцелил его, и что поэтому Туй готов решительно все делать для меня. Мы теперь такие друзья, что Туй называется Маклай, а Маклай Туй.
О-о-о.
Значит, и здесь, на Новой Гвинее, существует обычай обмена именами, как и в Полинезии.
Прикольно.
Ну, это вообще, да, значительный культурный обмен между даже весьма далеко отстоящими друг от друга землями, с востока Океании и с ее запада, так что ничего удивительного, собственно. Возвращаясь в деревню, я был остановлен у одной хижины. Хозяин пожелал поднести мне подарок и, схватив какую-то несчастную собаку за задние лапы, ударил ее с размаху головой о дерево. И, размажив ее, таким образом череп, положил ее к моим ногам.
Кошмар.
Он это сделал так скоро, что не успел его остановить. Понятно, что это был подарок, и не желая обидеть дарящего, я принял подарок. Но попросил, чтобы хозяин сам приготовил, сварил или изжарил собаку. Когда мне подали целый табир с кусками вареного собачьего мяса, я раздал обступившим меня туземцам по кусочку, оставив большую порцию каину, небольшую ульсуну и маленькую себе. Перед тем, как стало темнеть, все население было налицо. Многим было также много детей, многим из которых родители хотели дать имя Маклай. На что, однако же, я не согласился. Да. Становлюсь немного папуасом. Сегодня утром, например, почувствовал голод во время прогулки и, увидев большого краба, поймал его и съел сырого. Короче, Маклай весьма пришелся, так сказать, ко двору у папуасов. Как видите, заработал у них огромный авторитет. Они считали его за какого-то святого благодетеля совершенного. Поэтому, когда за ним пришел наш корабль «Изумруд», который вообще-то пришел, чтобы забрать его кости, если найдут.
Да.
Казалось, что считали, да, что Маклай давно уже съеден там или еще что-то.
Склеил ласты.
Да, ласты склеил тоже от какой-нибудь там лихорадки, от которой кровь хлещет из ушей. Мало ли чего там будет. Или людоеды его съели, или какие-нибудь там тигры заели. Но оказалось, что никто его не заел, хотя он, конечно, и слабоват от бесконечной малярии. Вот. Так что, когда он уплывал, он сказал, что вернется, и пуасы все собрались, плакали и кричали: «Маклай, Маклай!»
Национальный вот. Герой Маклай.
Национальный герой, натурально. То есть до сих пор в ряде языков папуасов, знаешь, как корова будет?
Как?
Биг Маклай.
Биг Маклай?
Ну, типа бык Маклая.
А-а-а. Класс.
Да. Значит, и он стал просто легендарной личностью у них. То есть... Например, он у них как бы такой культурный герой, как типа Прометея такого.
А-а-а.
Вот. И они вообще его многие полагали за так называемого великого прадеда. Но это как бы их мифический прародитель,
угу.
Который просто в виде духа, поэтому он так странно выглядит.
Понятно.
И, значит, рассказывали еще в начале 20 века, значит, что наши предки раньше не работали на плантациях, они выменивали пищу людей сиар и гарагер за горшки. Теперь мы сами работаем, но раньше наши предки не работали, они жили гончарством. Тогда пришел Маклай и дал нам железо. Теперь мы работаем с помощью ножей и топоров. Маклай говорил: «О, люди, били-били, идите с моими ножами, с моими топорами, которые я вам дал. На плантации обрабатывайте поля, работайте, ешьте. Ваши каменные топоры не острые, они тупые. Бросьте их в лес, они плохие, они тупые, не годятся». Так говорил Маклай. Ну, в общем,
Прометей, Маклай.
Да, так, такой, как бы, божественный вождь, который улетел, но обещал вернуться. В итоге, постепенно, к современности, это как бы превратилось в нечто типа такого обобщенной легенды о вводе папуасов в большой мир. И, значит, они полагают, что как бы Маклай и Туи – это вот такие как бы основатели современной папуасской культуры, уже такой цивилизованной относительно местами. И до сих пор почитают клан этого самого Туя, и даже в ряде этих самых племен толкуют все что-то про Россию, и что мы с ними там чуть ли не братья и друзья.
Да.
Хотя никакого понятия они, конечно, не имеют о России. Но...
Где она вообще?
Да, но раз Маклай был из России, а Маклай... Хороший, добрый человек, который лечил, показывал всякие чудеса, вот, и всем дарил красивые красные ткани и вообще, и табак. Поэтому и в России тоже все хорошие, и всем дарят красивые ткани, и даже там какие-то ходят разговоры, что из России недурно бы получить еще чего-нибудь хорошенького в виде гуманитарной помощи, например. Короче говоря, отчалив со своего первого посещения Новой Гвинеи, он, по-моему, еще два раза там был, правда, уже гораздо как бы менее интересно, с моей точки зрения. С другой стороны, может, это просто потому, что его записки о следующих посещениях какие-то получились...
Не там такие обширные.
Там то ли часть была потеряна и восстанавливалась вкратце по памяти, то ли еще чего. Вот, я просто базируюсь на его собрании сочинений, которые я прочитал. Поэтому мы подробно останавливаемся только на первом посещении, про следующий и так, кратко скажу. Значит, с Новой Гвинеи он попал в Гонконг.
Ух ты!
Вот, побывал в Кантоне. Вот, и решил, что раз уж он в Кантоне, то нужно пыхнуть. Вот, и отправился в китайский клуб и выкурил за 3 часа 27 трубок, то есть это около 7 граммов опиума.
Кошмар. Вот,
да, и потом 2 дня лежал в отходниках. Вот. Но написал статью «Опыт курения опиума. Физиологическая заметка».
О вреде пыхания.
Да, видимо, да, так сказать.
Не делайте, как я.
Да, не делайте так, да, опиум это очень плохая вещь. Да, значит, после чего ему они отправились на запад, и он посетил Малайзию современную, где тоже повидал всякого разного, о чем оставил подробные записки. Значит, все хижины, если можно называть так эти постройки, состояли из пола, из грубых кривых стволов и крыши, стен не было. Некоторые были больше, но почти все на один лад. Он нарисовал, выглядели действительно такие домики на сваях, высоких, кстати, сваях. Таких высоких, что чтобы забираться, там лестница приставная.
Угу.
Да. Вот. И, соответственно, стен почти нет, только одна крыша. Помещение было достаточно для мужа, жены и двух детей. Дети постоянно удивляли меня. Лазали по этим лестницам, бегали по дырявому полу, барахтались у самого края и не падали. Дети и собаки очень долго не могли привыкнуть к моему виду. Дети издали, разглядывали меня, хмурились и начинали плакать. Видимо, решили, что дядя наконец пришел и заберет их.
Да.
Их неоднократно их пугали.
Угу.
А, у Аран-Райет интересное оружие. Сумпитан, или на их языке Блахан. А, он просто отправился не к цивилизованным малайцам, а к всяким, вот, которые живут в диком виде. Потому что цивилизованным-то ему зачем, а дикие как раз его интересовали. Балахан представляет трубкообразную палку 2 метра длины, которая состоит из двух половин, связанных обмотанным ротангом, и которая обмазана гытой. Я, честно, сейчас уже не вспомню, что за гыта.
Гыта?
Не знаю. Стрелы сантиметров в ротанг — это дерево такое, из которого не считали лыка такого драли. Популярное в Юго-Восточной Азии для плетения всяких рогожек и обусек вот этого. Стрелы с метров 20 очень тонкие, нижний конец которых снабжен родом пробки и сердцевины какого-то дерева. Это для, как бы, для обтюрации. Этот толстый наконечник приблизительно обрезается ножом, еще полируется с помощью сухого шероховатого листа вместо наждачки. Причем оконечность стрелы держит между двое сложенным листом. Стрелу же быстро катают, положив ее на ляжку ладонью. Надо, чтобы наконечник плотно бы входил в канал Сумпитана. Вложив стрелу в сумпитан, берут его обеими руками, широкий конец подносят к губам, затем, медленно поднимая другой конец и направив на цель, быстро выдувают стрелу. Она долетает до цели, отдаленной даже более чем на 50 шагов, может достигнуть даже 80 шагов. Но ветер при легкости стрелы мешает точности. Шагов на 20-25 туземцы всегда почти попадают в небольшую цель. Попробовав первый раз, я в 2 раза попал около самой цели, а в третий попал даже в нее. Это доказывает, что не особенно трудно достигнуть в отношении большого искусства, которое действительно, говорят, достигают Аран-Райет. Аран — это как бы люди по-местному. Uh-huh. Помните эту байку про Аран-Медан, корабль-призрак, человек из Медана?
Что за байка, напомни?
Якобы корабль там передал, что типа мы все умираем. И с тех пор никто не знает. Такого корабля никогда не было.
Uh-huh.
Это сказка. Туземцы с видимым удовольствием вынесли почти все свои сумпитаны и стали на перерыв показывать свое искусство. Когда я им сказал, что желаю посмотреть на эту процедуру. Женщины смехом при неудаче и похвалами в противном случае доказывали свое участие. Что делает эту небольшую стрелу опасной не только для человека, но и для тигра, это ипо или ипоупас или ратиум, в которое окунается оконечность обыкновенно из твердого дерева, и которое остается в ране. Меня уверяли здесь, что люди не доживают до вечера, будучи ранены, так же, как и тигры. Яд может быть в безопасности съеден. Этот яд приготовляется из толченой коры дерева, которой водяной настойки пьют до сгущения, затем прибавляют все, что полагается ядовитым. Соки разных плодов, даже зубы змеи, так что яд имеет разное действие, не может считаться единственно растительным. Да, вот такие вот интересные он сделал наблюдения. Помните в книжке у этого сэра Артура Конан Дойла, где про знак 4, там был какой-то туземец тоже из Юго-Восточной Азии, из Индийского океана, который плевался через трубку, отравленными колючками. Ну вот, это как раз тогда их изучали англичане в своих колониях в Малайзии, и вот видимо, оттуда сэр Артур и услыхал про всю эту плевательную отравленную хрень. Вот, значит, и дальше он, значит, решил отправиться обратно на Новую Гвинею. Там все время что-то мешало, то денег не хватало, то ему попались какие-то пираты, захватывавшие туземцев в рабство, и Маклай чуть ли не лично одного из пиратских главарей ухватил за шиворот и сдал его в тюрьму.
Uh-huh.
Вот, да. То он увлекся изучением того, как смешиваются в Юго-Восточной Азии расы, и он сделал очень важное наблюдение о том, что от межрасовых браков метисовое потомство является не то что здоровым, а даже скорее более здоровым, чем родители.
Угу.
Потому что, не будем забывать, это вторая половина 19 века, все на все лады толковали, что там, значит, от смешения рас будут расовые неполноценные всякие уроды.
Да, достаточно вот. Лавкрафта почитать.
Да, чистота расы и прочее. А вот там Маклай доказывал, что все это ерунда, и как раз чистота расы это верный способ выродиться в уродов. Самый разумный способ это как раз смешение разных типов. По понятным причинам, потому что генетического груза меньше. Дальше у Маклая начали появляться идеи, что, значит, раз тут все так плохо, то Новую Гвинею надо защищать от притязаний белых и истребления, как в других местах. И нужно принять Новую Гвинею, ну или хотя бы берег Маклая этот на северо-востоке, под протекторат Российской империи. И он даже писал, что не как русские, а как Тамо-Боро-Боро, то есть, типа, большой вождь папуасов берега Маклая, я хочу обратиться к его императорскому величеству с просьбой о покровительстве моей страны и моих людей и поддержать мой протест против Англии. Да, многие, в общем, видели в этом желание Маклая изображать какого-то там белого раджу. Вот, и считали, что он, в общем, ерунду какую-то придумывает. Да, во второе прибытие на берег Маклая он обнаружил, что там его старый дом уже все съели термиты. К чертовой матери, пришлось делать новый. Вот, и еще там провел полтора года, вот, чтобы собрать материалы про их религиозные взгляды, погребальные обычаи и всякое там такое. Ходил по разным деревням и пытался, судя по всему, создать некую федерацию папуасов, которой бы он мог руководить и таким образом защищать их от колонизаторов там всяких. Чтобы, так сказать, все это провернуть, он решил, что надо отправиться обратно на Большую Землю к связи и ресурсам. Вот, и попал он в Австралию, где довольно долго пребывал и создал там биологическую станцию, на которую получил деньги от австралийского колониального руководства. В Австралии его все принимали с почетом, газеты писали, что прибыл русский барон Маклай. Вот, это то, что он барон, сделался, ему очень понравилось. Он даже здесь заказал визитки, где была баронская корона,
да,
геральдическая. Да, и вензель М. Да. Правда, у меня это больше зайца с бароном Мюнхгаузеном, честно говоря. Каким-то. Вот. И он даже завел себе жену в итоге в Австралии.
Ух ты!
Да, Маргарет, по-моему, звали. Вот. И потом он пользовался тем, что между разными городами, представляющими, по сути, разные колонии Британии в Австралии, существовало соперничество. Он таким образом там сумел добиться максимума всяких ресурсов для себя от них. Ну, например, бесплатного проезда по местным железным дорогам. А еще ему выдали тела трех повешенных преступников. Китайца, тагальца, и, ну, которые на Филиппинах живут, и австралийского аборигена. Вот, аборигена он заспиртовал и отправил в Берлин к тому самому Рудольфу Верхову. Помнишь, мы его вспоминали, который так неудачно высказался, что туберкулез и всему вызывается дурным воздухом. Да, но в остальном он как раз был очень хороший биолог, если не брать этот, как бы...
небольшую оплошность.
Небольшой эпизод, да. Вот, и... таким образом, Маклай на казенный счет там немало покатался, поизучал там всякое и так далее. Поработал на этой своей биологической станции, которая, кстати, до сих пор есть в Сиднее, стоит.
Биологическая станция что из себя представляет?
Ну, в общем-то, дом с участком и забором, как и все остальные, но он занимался там систематизацией местных растений, флоры и фауны, вот этого всего. Собирал всякие гульбарии, делал из мышей чучела. Да. Так что он, в общем, заложил основы изучения австралийской всякой этой. Потом его, правда, оттуда выгнали, потому что для военных понадобился этот дом, его выставили. Да. Потом за ним, значит, пришел наш корабль-вестник. Вот. И там была небольшая эскадра, но тут в газетах начали писать всякий бред. Ну, например, что корабли русских прибыли, чтобы захватить австралийские колонии. Вот. А сам этот Маклай, это суперагент русской разведки, самый главный закоперщик этого плана, так сказать. Маклай! Миклуха Маклай!
Да.
Так что пришлось, пока там его в тюрьму не посадили, сгоряча брать руки
на корабль,
в ноги, да, и валить оттуда, да. Вот. Он вернулся в Россию, где его ждали тоже как героя. Вот, и многие, правда, были разочарованы его выступлениями в Русском географическом обществе, потому что он за время жития с папуасами разучился нормально говорить по-русски. Вот, и вообще, честно говоря, из него оратор и лектор был никакой. И, как я уже сказал, он был человек такой замкнутый, любивший в одиночестве что-то там сидеть, препарировать, смотреть, изучать, писать записки, а публика это ему была, в общем-то, до фонаря. Но он направил свои стопы к Александру Третьему и выдвинул прожект о том, что на Новой Гвинее нужно создать, если не колонию русскую, то хотя бы морскую базу. Потому что тогда корабли-то ходили на каком топливе?
На каком?
На угле.
На угле.
Да, а уголь имеет неприятное свойство заканчиваться.
В самый неподходящий момент. Да.
В дальних морях, поэтому надо иметь заправочные станции с углем. Именно этим и связано, с этим и связана, например, запоздалая германская колонизация Тихоокеанских островов. Ну, например, Соломоновых. Бисмарк там этим озаботил, чтобы если отправить какой-нибудь корабль крейсировать и топить вражеские торговые суда, то надо, чтобы он там не пропал без топлива, вот, а где-то мог заправиться. Или, например, почему в Тихом океане вплоть до там, чуть ли не до Второй мировой войны так хорошо продолжали работать парусники, баркентины и шхуны? А вот потому, что там земли мало, воды много, на парусах-то мы как-нибудь докуда-то доедем, а вот если кончится горючка, вот, что там будешь делать, неизвестно. Так что, несмотря на все возражения, туда отправили корабль «Скобелев». Вот, это был, по-моему, переименованный тот самый «Витязь», на котором он в первое плавание ходил.
Mm-hmm.
Вот, и предполагалось изучить там стоянки и вообще изучить этот город, не город, извините, а остров на предмет базы. Но когда приехали туда, оказалось, что и Туи, и большинство старых знакомых Маклая уже успели помереть. Вот, и Гаренду, как деревня, вообще вся заброшена. Они говорили, что там у них какие-то эпидемии прошли, что конфликты между горными и равнинными деревнями были. В общем, Маклай поэтому надолго не остался. Он им привез всякие культуры типа лимонов с апельсинами и хлебного дерева, а также кофе. Вот, и велел использовать кофе в качестве ритуального напитка для примирения с горными деревнями и передать, что сам Маклай это передает.
Uh-huh.
Вот, после чего, еще раз пообещав, что он вернется, вот, он отбыл. Было понятно, что никакой ценности Новая Гвинея для русского флота иметь не может, ввиду того, что все пункты, предложенные Маклаем для базы, расположены так далеко, что если там загрузиться под завязку углем, вот, то ты просто потратишь больше угля, чтобы туда зайти и выйти. Вот. Так что планам этим было не суждено сбыться. Вместо этого Гвинею попилили немцы на севере, вот как раз где берег Маклая, и англичане на юге. Ну, строго говоря, не англичане, а австралийцы.
Те же англичане, только чуть более другие.
Я имею в виду, что они просто самочинно это сделали, поэтому, да, без санкций из Лондона, там, без всякого. Так что Маклаю пришлось возвращаться обратно в Россию, где он вел какие-то странную пропаганду о том, чтобы собрать добровольцев и там поселиться всем на Новой Гвинее, где будет нечто вроде какого-то социалистического фаланстера, там утопии там какой-то.
Коммуна.
Да, коммуна для хиппи. Ну, в общем, это все было рекомендовано прекратить. А то знаем о вашей коммуне, утопии.
Да.
Да. Короче, на этом моменте Миклуха Маклай уже был безнадежно болен. Он был очень сильно ослаблен многолетней малярией и вообще жизнью в тяжелых условиях. Печень у него уже была абсолютно никуда. Малярия, если что, это не просто там какая-то лихорадка. Она очень здорово вредит печени, потому что лихорадка возникает чего? От и токсичных продуктов жизнедеятельности и плазмодии в крови, с которым приходится бороться печень. И печень на это не рассчитана. И у малярийных больных наступает специфический цирроз. Как у алканавтов. Так что к этому как бы это помешало вовремя установить основную проблему. Вот. Все думали, что это он такой дряхлый и седой в 40 лет от последствий лихорадки. Вот, а у него был рак в правом нижнечелюстном канале. Mm-hmm. Ну, вот где сустав, где соединяется, так сказать, соединяется череп с челюстью. Вот, так что он помер, вот, и завещал свой череп отдать в музей антропологии. Собственно, из-за этого мы и знаем, что у него был рак именно там. Причем это было установлено, по-моему, уже в Советском Союзе, что ли. А, нет, не Советский Союз, уже у нас, в Российской Федерации даже.
А как это установили?
10 лет назад проводили исследование черепа, да. А я же говорю, череп-то он в музей передал свой.
Понятно.
Вот оттуда и взяли, не надо ничего эксгумировать. Его могила в Питере на Волковом.
Без черепа, то бишь.
Без черепа, да. Вот такой вот был интересный человек. То есть он, с одной стороны, как путешественник, ученый и этнограф, это, конечно, величина. С другой стороны, Надо учитывать, что прям какой-то серьезной научной работы в смысле там, ну, как вот у Дарвина, да, который написал о происхождении видов, там, монографии, то да сё. Вот, он вместо этого предпочитал что-то куда-то ездить, смотреть, как там кто собак головой об камень бьёт. Вот, и как там папуасы бреются битым стеклом. То есть он был такой, знаете, донкихотствующий, в общем-то, мечтатель-идеалист, который, судя по всему, просто не очень хотел жить в скучных, пыльных аудиториях и писать там какие-то бумажки. Его поэтому воспринимали как такого человека несколько не от мира сего, который хотел убежать от цивилизации куда-то там к благородным дикарям и дружить с ними. И это было для него на самом деле даже более интересно, чем наука как таковая. Да, но, видите, папуасы до сих пор помнят, что был такой Маклай, вот, и что он научил их работать железными топорами и все такое прочее. Такой вот был человек, не зря в его честь назвали улицу. И на этой духоподъемной ноте будем заканчивать.
Да, крайне интересный, конечно, товарищ. Ну а мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне, которые получают за свои подписки больше подкаста. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Виткус, комраду с ником Acid Burn и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещенный в России Инстаграм, разрешенный пока что везде Телеграм. Приходите и туда, там тоже разное интересное у нас происходит. Ну и, Домнин, давай напомним про твое выступление в Питере.
Да, 5 октября, 7 часов вечера, арт-холл, нам уже знакомый на Сытнинской, история США от революции до начала 20 века. Приходите, будет интересно. Билеты на mediamoda.ru.
Да, да. Ну, а мы будем на сегодня закругляться и перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 570-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были постоянные бессменные ведущие этого подкаста Домнин
и Аурельян.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока.